რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება 23 საათია საქართველოში. აუწყებლობას განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. რასაც საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პაკისტანს მოუწოდებს შეერთდეს ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ამ ქვეყანას, რეგიონს და შეერთებულ შტატებს. კერი ამ განცხადებით 13 იანვარს ისლამაბადში გამოვიდა. კერი მნიშვნელოვანი უწოდა შედეგებს, რომლებიც მოიტანა პაკისტანის მიერ ერთი თვის განმავლობაში წარმოებულმა სამხედრო კამპანიამ შილეთ ვაზირისტანის რეგიონში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება, თუმცა მისი თქმით ექსტრემისტების ძინაამდე ბრძოლა რთულია და მისი დასასრული ჯერ შორსაა. უკრაინის მთავრობის ცნობით სულ მცირე 10 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 16 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ავტობუსი ჭურვე მოხვდა. ინციდენტი მოხდა უკრაინის სამხედრო გამშვებ პუნქტზე მეომბოხეთა მიერ კონტროლირებული ქალაქ დონეცკიდან 35 კილომეტრში. უკრაინის, რუსეთის და გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება იმ სამიტის პირობებზე, რომლებიც მიმდინარე კვირაში ყაზახეთში უნდა გამართულიყო უკრაინაში კრიზისის განმოხტვის გზების გამონახვის მიზნით. ამ განცხადებით გამოვიდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი ბერლინში 4 საათის განმავლობაში გაგრძელებული მოლაპარაკების შემდეგ. 13 იანვარს მიწას მიაბარეს 7 დაღუპული 12 ადამიანიდან, რომლებიც გასულ კვირაში პარიზში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმებს ემსხვერპლა. პარიზში ფრანსუა ოლანდმა, ამ ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტმა, მიაგო პატივი 3 პოლიციელის ხსოვნას, რომლებიც ისლამისტებმა დახოცეს. პრეზიდენტმა სიკვდილის შემდეგ მიანიჭა საფრანგეთის უმაღლესი ჯილდო, საპატიო ლეგიონის ორდენი 3 დაღუპულ ოფიცერს, ფრანკ ბრინსოლაროს, აჰმედ მერაბეც და კლარისა ჟან ფილიპს. მათი კუბოები საფრანგეთის დროშაში იყო გახვეული. ოფიცრები იმისთვის დაიღუპნენ, რომ ჩვენ თავისუფლებაში შეგვეძლოს ცხოვრება, უთქვა პრეზიდენტმა ოლანდმა. ორი პოლიციელი, ბრინსოლარო და მერაბეტი, 7 იანვარს მოკლეს სატირული ჟანრის ყოველკვირეულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე მიტანილი იერიშის დროს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ პარიზში მომხდარ თავდასხმაზე მსოფლიოს რეაქცია ისლამოფობიას შეიცავდა. დასავლეთის ფარისეულობა ადვილი დასანახია, თქვა მან 12 იანვარს პალესტინელთა პრეზიდენტთან მაჰმუდ აბასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თურქეთში. ჩვენ მუსლიმები ვართ და არასოდეს გადავსულ ვართ ტერორიზმის მხარეს, მკვლელობების მხარეს. ამ მკვლელობათა უკან დგას რასიზმი, სიძლიერის ენა და ისლამოფობია, თქვა ერდოანმა. კრიტიკის სამიზნე გახდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუც. ერდოანმა ეს გააკრიტიკა პარიზში ერთიანობის დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. ერდოანის განცხადებით ის სახელმწიფო ტერორიზმს ახორციელებს ღაზაში 2500 ადამიანის დახოცვით. ამასთან ერდოანის მინიშნებით თავდასხმები, რომლებსაც საერთო ჯამში 17 ადამიანი ემსხვერპლა, წარმოადგენდა საფრანგეთის უსაფრთხოების სამსახურების მარცხს, რადგან ეჭვმიტანილებმა ახლახან მოიხადეს საშელი ციხეში. ისლამისტების მიერ მათ რედაქციაზე მოწყობილი სისხლიანი თავდასხმის შემდეგ გამოსული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს პირველი ნომრის ყდაზე წინასწარმეტყველი მუჰამედის კარიკატურა გამოსახული. ჟურნალმა გამოაცხადა, რომ ამ კვირის ნომრის ტირაჟი 3 მილიონი იქნება ნაცვლად, მათთვის ჩვეული 60,000-ისა და ამ ნომერს რამდენიმე ენაზე გადათარგმნიან. ნახატზე მუჰამედს სახეზე ცრემლი ჩამოსდის და ხელში უჭირავს აბრა, მე ვარ შარლი. კარიკატურის ჰედლაინი ამბობს, ყველაფერი ნაპატიებია. პორტუგალიელი ფეხბურთელი კრისტიანო რონალდო ზედიზედ მეორედ გახდა ფიფას ოქროს ბურთის მფლობელი, ანუ 2014 წლის მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი. სულ რონალდოს ოქროს ბურთი უკვე მესამედ მიაკუთვნა. 12 იანვრის ცერემონიაზე ციურიხში მან მადლობა გადაუხადა თავის მწვრთნელებს და თავის თანაგუნდელებს. გასამსვლელებო, ცნობით სპორტის შესახებ დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы с вами между двумя новыми годами находимся, то есть годами отметили, попрощались 31 декабря. Сегодня у меня первый эфир после каникул. И опять Новый год, старый Новый год, хотя ничего хорошего не произошло. В этом промежутке вот мы и обсудим события, которые случились уже, как сказать, в старом Новом году. Вместе с моими гостями, с нами Айдер Муждабаев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Айдер Муждабаев, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец». С нами на связи Борис Херсонский. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поэт, публицист, замечательно известный многим слушателям, мыслитель, врач, психолог, который, по-моему, может вылечить любое общество от любых болезней, чем мы сейчас попытаемся заняться. Тема разговора, вот она. Чем российская реакция на события, на трагедию, случившуюся в Париже, на трагедию с журналом «Карикатура» отличается от той, что от той реакции, которая произошла на Западе, от того, как реагировали люди там? Был ли какой-то специальный, особый российский во всем этом путь? Я, Борис, давайте, вот вы далеко, вы сейчас на Украине, я вас спрошу, вы заметили что-то особо российское во всем этом, специфическое?
Есть какая-то, но у вас есть, потому что мы уже сегодня немножко другие, но чувствуется некое осуждение жертвы, чего мы абсолютно не видим во Франции. То есть наша такая, так сказать, точка зрения, что тот, кому досталось, всегда сам хоть чуть-чуть виноват, что девушка надела слишком короткую юбку и ходила слишком поздно, что карикатура была слишком оскорбительна, что какие-то слова были слишком скабрезны. Вот это наше, которое воспитано было еще советскими временами, я думаю, не только осталось, но и усилилось. Это, я бы сказал, идеологически. Но есть еще один момент, тоже очень важный. Во Франции мы видим огромное количество людей на улицах. И эти люди солидарны. Они солидарны в том, что нельзя убивать. В том, что за слово, за рисунок никто не заслуживает пули. И вот эта свобода, может быть, она нашему человеку и чрезмерной кажется, но вот для французского общества это великая ценность. Они за нее в свое время очень дорого заплатили, в том числе и кровью своих же лучших сынов. И сегодня они не могут вести себя иначе. У нас не может быть толпы, которая солидарна за идею. Давайте скажем честно, мы можем собрать толпу за Навального, допустим. Мы можем собрать толпу за какого-нибудь еще человека, который годится, как нам кажется, в лидеры. Хотя, может быть, и не годится. Мы можем собраться вокруг человека. Но собраться вокруг концепции может быть в силу того, что вот этой системы ценностей у нас нет, мы не можем. И это может быть так же печально, как и первый момент.
Спасибо, Борис. Я вот спрошу, кстати, именно, кстати, у Айдера Муждабаева сегодня выступил Навальный со статьей. Мы еще вернемся к той теме, с которой начали, но вот немножко отступая в сторону, выступил он со статьей, в которой говорит, что да, хватит уже вот этих акций. Ну, да, конечно, понятно, солидарность со мной могла быть проявлена 15 января, со мной, с моим братом, который несправедливо сидит. Но давайте переходить к концептуальным акциям, как только что сказал, давайте переходим переходить к акциям за идеи. Пишет он буквально следующее. Темами больших публичных народных манифестаций должны стать борьба с коррупцией, судебная система, право на участие в выборах, возвращение прямых выборов губернаторов и мэров. То есть те темы, по которым нас поддерживает 85% населения. Он на полном серьезе верит, что такого рода темы способны вывести большие массы людей на улицу. Что вы думаете об этом?
Мне кажется, что тут Алексей, как политик, очевидно, популистского плана, он немножко лукавит. Дело в том, что главная тема сейчас, и на ней, собственно, были основаны все последние выступления массовые в Москве, это тема против войны с Украиной. А я прочитал внимательно этот призыв, он эту тему обходит. То есть он как бы пытается, я его понимаю, уйти от вот этого электората, который он во многом потерял, начиная с последних выборов мэра, он начал терять вот этот электорат за счет очень такого своей, довольно примитивного популизма. Хотя, так сказать, в том, что он борется с коррупцией, ему нельзя отказать в каких-то вещах, да, очень важных, да.
Он начал терять электорат, давайте начал терять, называть вещи своими именами.
Начал там, терять электорат с некоторыми... вот этих вот либералов, вот этих, да. вот этих людей, да, которые на самом деле только и поддерживали его, когда он был под арестом. Но он понимает, что, да, эти люди ему в какой-то момент действительно сочувствовали и до сих пор сочувствуют, и выходили на, значит, Манежную площадь, даже будучи с ним идейно не согласны. Вот. Но все-таки это не то, на что он может и хочет опираться в дальнейшей своей политической карьере. Темы, которые предложены в его заявлении, они очень популистские. Это борьба с коррупцией, это плохие чиновники, это вот такие вот вещи. Но я его как бы практикующего политика понимаю ситуативно, но я думаю, что вот уйдя совершенно от темы Украины, он, я не думаю, что такой марш без украинских вещей может собрать сколько-нибудь вменяемое количество людей в Москве.
Так я как раз как практикующего политика его и не понимаю. Политик-практик не может призывать вот к этим общим правильным вещам. Опять же, людей на улице выводит порыв. Чувства, негодование, гнев, эмоции. Да, эмоция была связана с Украиной. Может быть, сейчас просто уже в рутинную фазу входит вся эта история. Может быть, не так. Но когда были острые эмоции, связанные с Крымом, люди выходили. А он хочет, вот, чтобы люди ходили... Он верит в то, что люди будут ходить по программе правильных пунктов.
Ну вот я же сказал, что он ошибку совершает, на мой взгляд. То есть я понимаю его желание... Да. Расширить свою аудиторию за счет вот, людей, для которых вот эти лозунги годятся. То есть не трогать такие болезненные и непопулистские темы, как Крым и Украина. Ведь все-таки население в достаточной степени оглушено этой пропагандой, да? Вот давайте, типа, мы отодвинем это в сторону и поговорим о наших проблемах, вот, которые у нас происходят. Это коррупция, там что-то еще. И собрать под эти знамена большое количество людей. Я уверен, что у него этого не получится. Вот, что он совершает ошибку. Никаких массовых протестов по этому поводу не будет.
Спасибо. Я хотела бы предложить нашим гостям и нашим слушателям обсудить ровно две очень специфические, очень специальные российские реакции на события во Франции. И мы начнем с сегодняшнего заявления военно-патриотического историка военного общества, которое подписано такими известными нашим слушателям персонажами, как Мединский, Никита Михалков, Михаил Пореченков, не говоря об историке Горееве и еще группе товарищей. Пожалуйста, давайте послушаем это заявление. Там очень тема журнала французского там звучит очень четко и ясно.
Начало года 70-летия Великой Победы омрачено беспрецедентным по наглости и лживости заявлением украинского премьера Яценюка о вторжении СССР в Германию и на Украину, сделанном в эфире немецкого ТВ. Это прозвучало на фоне факельных шествий бандеровской мрази в его стране и поддержки украинским министерством культуры сноса всех памятников советской эпохи. Этот первый залп по исторической правде, который дали Яценюк и его Айнзац-команда в год 70-летия Великой Победы, мы не можем проигнорировать. Не можем поддаваться беспечности Европы, где скандирование «Я Шарли» заглушает грохот артиллерийских залпов украинской армии по мирным городам Донбасса. В условиях 21-го столетия новая война, война за умы, ведется с той же беспощадностью, как приходилось драться нашим дедам в Севастополе, под Сталинградом и в битве за Берлин. Нам нельзя проспать молодежь. Нам необходима консолидация государства и общества на основе ценностей, привитых нашей историей. Нам необходим патриотический тренд в общественном сознании. Нужны фильмы, книги, выставки, современные видеоигры. Нужен патриотический интернет, патриотическое радио и телевидение. Против нас, а значит против правды, начался новый блицкриг. Мы должны выступить в поддержку президентского курса и перейти в идеологическое контрнаступление по всему фронту. В этой войне за умы.
Ну вот вы видите, да, очень четко. Мы, зачем я Шарли, мы не можем поддаваться, беспечная Европа, я Шарли, а вот беспечная Европа не хочет поддержать наш протест против бесчинств украинской армии в Донбассе. Вот вам, пожалуй, давайте-ка воспитывать должным образом хотя бы свое население, чтобы оно правильно реагировало на события в мире. Вот интересно, Борис, ваша иностранная реакция на это российское заявление?
Ну, я бы сказал так, что это заявление, оно опирается на неточность перевода слов Яценюка, который, говоря по-украински, употребил английское слово invasion, да, которое означает не только вторжение, да, так сказать, но и занятие территории. И если говорить уже правду, а как называлась после войны зона присутствие советских войск Германии. Неужели это не была советская оккупационная зона? По-моему, такая же зона была и в Австрии, в Вене. Туда как-то случайно забрел один эмигрант из России, бывший одессит, известный очень человек Сергей Панкеев, и с огромным трудом избежал ареста. Поэтому история, в общем-то, такова, что освобождая, мы занимаем. То есть, да, мы освободили эту территорию от нацизма, но мы ее тогда заняли. И мы ее удерживали. И удерживали ее до соглашения с Западом при Горбачеве, когда пала Берлинская стена, и Германия опять стала единой страной. Это одно. Но давайте уйдем немножко от истории и от лицемерия, которым проникнут заявление.
Борис, я даже не предлагала обсуждать заявление этого, вот это заявление Яценюка, потому что он сам давал уже эти комментарии об этом переводе, и немецкие политики не считают нужным это особенно придавать этому большое значение, трагическое или драматическое. И в этом заявлении тоже, кстати, говорится, как же так, немецкие не реагируют должным образом на это. Вот это противопоставление Запада и России. Почему я Шарли с какой-то стати, а почему не Донецк? Вот что вы об этом скажете? И на этом основании авторы полагают, что нужно воспитать должным образом российское общество, потому что ему объявлена война. Потому что вот движение Шарли – это война.
Ну, я как раз хочу сказать то, что на самом деле Европа поддерживает Украину в этой ситуации. Поддерживает довольно жестко. Правда, не демонстрациями на улицах, а санкциями против тех, кто аннексировал Крым и фактически поддерживает и частично ведет войну на Донбассе. Я бы на месте исторического общества, я бы постеснялся бы вообще обращать внимание на то, что происходит на Донбассе. То есть, по сути дела, весь мир должен согласиться, что у нас фашисты, что у власти хунта, да, и что наши каратели, они уничтожают мирное население и освобождают это население, сепаратистские ополченцы. Но на самом же деле ситуация абсолютно иная, и воздействовать такое заявление может только уже на подготовленный и хорошо прозомбированный контингент, для которого действительно любая власть в Украине будет хунтой. Ну а что касается уничтожения всех памятников советской поры, то это, конечно, тоже очередная маленькая ложь. Об этом никто не говорит. Речь идет о символах, связанных с коммунистическим режимом. Я как-то, когда последний раз был в Москве, был на углу площади Ильича и улицы Сергия Радонежского. И меня это очень повеселило, потому что угол получается какой-то очень странный. Может быть, это уже изменилось с той поры. Но в конечном итоге, да, мы смотрим на советское прошлое очень двояко. И, по-моему, Елена, вы помните хорошо, что мы так смотрели на него, когда оно было советским настоящим. А большое видится на расстоянии, и сейчас мы смотрим на него еще тяжелее, особенно когда мы видим возрождение некоторых типичных пропагандистских приемов, и образец вот этого как раз был зачитан. Тут даже стиль хуже фактажа.
Спасибо, Борис. Я, Айдер, вот скажите мне, объясните, почему именно, вот, вы понимаете, вот это же вызвано, это заявление вызвано манифестациями во Франции. Люди вышли выразить свой протест против террора. Их президент, вот их президент, этих подписантов, послал телеграмму с соболезнованиями, и они же пишут тревожное заявление, что нам нужно теперь воспитывать молодежь, по-новому взяться, создать патриотический...
Нет, мне кажется, Лена, что ты ошибаешься. Мне кажется, это заявление никак не приурочено к событиям во Франции.
Ну да, не считая того, что тут прямая ссылка на прямое противопоставление.
Ну и что, я в любой текст могу ставить какую-нибудь ссылку по злобе дня и выдать его за актуальный. Я думаю, что, ну, во-первых, конечно, мне очень не хочется комментировать это заявление, потому что под ним стоит подпись совершенно неприличного человека Михаила Пореченкова, который либо стрелял, либо имитировал стрельбу по живым людям, действуя в манере нацистского преступника из фильма «Список Шиндлера», вот, который по утрам расстреливал людей. Поэтому, в принципе, как бы, мне кажется, ни один приличный человек не должен не подписывать ни один документ, ни вообще как-то относиться к нему как к достойному собеседнику. Поэтому детально разбирать это не хочу. Мне это его поступки омерзительны, и в какую компанию он ни был, как бы это для меня все довольно тошно воспринимать. Дело в другом. Мне кажется, что это мы просто вот это заявление, праздники закончились, ага. И это заявление, оно заявляет нам о том, что началась кампания по освоению бюджетных средств из фонда, предназначенного на празднование юбилея победы над фашистской Германией.
Я в этом абсолютно уверен. Все проще и прозаичнее.
Ну, я не могу быть в этом точно уверен, это, конечно, мое предположение. Угу. Вот, но учитывая лица, которые подписаны, эти люди очень любят родину и очень любят родину в том смысле, что они часто делают проекты свои художественные, основанные на государственной поддержке.
На очень большой государственной поддержке.
На солидной государственной поддержке. И поэтому, конечно же, патриотизм на таком высококачественном художественном уровне нуждается в больших материальных подпитках. Я думаю, что это заявление вот начало вот этой кампании. Потом могут пойти какие-то заявления помельче. Кто-то будет в открытую просить деньги, кто-то так вот поумней, приспосабливаясь к современным событиям, что вот во Франции происходит, смотрите, что мы должны патриотически воспитывать. Мне кажется, что между словами тут просвечиваются цифры.
Вы знаете, даже хорошо, если так, потому что подтянуть Шарли вот в таком контексте, в таком антагонистическом контексте,
это такой вброс для внутреннего потребления. Борис абсолютно прав, это вообще никакого значения ни для кого в этом мире не имеет, кроме для людей.
Кроме тех, кто будет заниматься строительством патриотических сайтов, патриотических телекомпаний.
Ну, естественно, это уже все названо.
Что, понятно. Бизнес-план.
Я недавно сидел в кафе, совершенно случайно услышал, мы с дочкой зашли в Бургер Кинг. Ну, вы знаете, что все патриоты обычно перекусывают в американских закусочных.
Ну и живут
это
там,
их традиция
в Америке.
Такая, да. Ну и тоже. Деньги они любят американские в основном. Это очень такая примета патриота. Поэтому в американских, естественно, закусочной я, значит, послушал разговор двух девушек, которые просто вот рядом сидели, там сиденья рядом, и они как бы стационарные. И очень громко разговаривали две девушки, обсуждали создание некого патриотического движения, патриотического сайта для массовок, которые массовки должны будут собираться благодаря этому патриотическому сайту до 5000 человек. И я так понимаю, что что делают они не на голом энтузиазме, потому что речь параллельно шла о вещах, о машинах, об офисах и каких-то таких совершенно материальных патриотичных вещах. Поэтому сезон начался. Мы еще, это то, что ты сейчас прочитала, это первая синичка. Угу. Мы еще таких жирных лебедей увидим, так сказать, и, на этом, так сказать, по мере приближения празднования юбилея Победы, действительно святого юбилея. Но, слушайте, мне кажется, что пора уже отбросить какие-то условности. Ветеранов осталось живых крайне мало. Я думаю, что мы видим это по фильмам про войну. Это уже пошел такой гламур, это пошел такой патриотичный просто трэш, который ничего общего с реальной войной не имеет. Это
вот идет
Голливуд.
Да.
Какой? Не трогайте Голливуд. Голливуд хороший фильм снимает. Это даже с индийским кино сложно сравнить, да, по качеству. И вот этот вот трэш сейчас сдобренный финансированием. Но, к сожалению, вот, конечно, рубли обесцениваются. Здесь, конечно, придется, наверное, поприжаться немножко патриотам. Но все равно, я думаю, на какое-то количество патриотов хватит государственного бюджета.
Понятно. Я все-таки, вот мы послушаем звонки, я вам все-таки постараюсь доказать, что все это не случайно, это противопоставление, что есть некая тенденция в этом, что как-то их все-таки напугала и возбудила вся эта история, вот возбудила их деятельность, новый этап активности, вот эта французская история. Но давайте послушаем. Сергей из Москвы, здравствуйте.
Все эти заявления, вот эти вот, как это, группки, да?
Да.
Я скажу такую ремарку, что Парижиков не самая гнусная тварь всей этой компании, при всем Медведский, по-моему, гораздо хуже. Это первая ремарка, да? Второе, значит, все заявления бандюганов из террористического государства, вот это все. Понимаете, кто рвет бомбы в Одессе, кто рвет бомбы в этом, как его, в Харькове, да? Минуточку. И они еще заявляют, как вот там, фашизм там, и все это. Ну что это такое вообще на самом деле?
Сергей, да, я поняла, что вы чем-то возмущены.
Ну, не место, это Маша, понимаете, в Париже, не место ему там. Другим.
Сергей, спасибо большое. Очень-очень плохо слышно и очень как-то я даже как сказать, разобрать мысль не могу вашу уловить. Наверное, из-за плохого качества звука и от того, что вы возбуждены. Петр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, вопрос-то в чем? Почему по-разному реагируют?
Да, в чем особенность российской реакции на события во Франции? Вот мы спрашиваем, есть ли какая-то некая особенность у российской реакции?
Ну, если французы где-то после войны в Алжире вступили в стадию такого достаточно стабильного относительно развития, да, и все это продолжается, поэтому этот акт в Париже, он, так сказать, из ряда вон выходящий, и общество бурно реагирует. Россияне находятся в постоянном стрессе где-то с Горбачевской перестройки, я так считаю. Удары по россиянам наносятся с разных сторон и по несколько раз в год. Ну, в этом году был Крым, а как закончился 14-й год и продолжается в 15-м, мы сами знаем. Поэтому российское общество не может сконсолидироваться, она не может выбрать главную проблему, выйти на улицу и ее разрешить. Ну, это касается там медицины и других вопросов. Вот когда протестовали медики, я был на этом митинге, ну, собралось 3000 человек, хотя это, казалось бы, касалось всем. Поэтому российское общество крайне дезориентировано, и оно просто не может сейчас собраться. А ее оппозиционеры, они, вот мы же обсуждали Навального, они занимают такую позицию несколько неясную. Но я считаю, что мы можем консолидироваться только тогда, когда наши политики нам начнут предлагать внятную модель, в том числе будет отброшена та модель, которая была навязана в известные годы, в 90-е, именно она показывает свою несостоятельность, но тогда и общество станет более здоровым. Спасибо.
Спасибо, Петр. Вы что-то скажете, Айдер, по этому поводу?
Ну, я думаю, что все правильно. Я думаю, что российское общество, в принципе, может проснуться только тогда, когда, во-первых, политики, включая оппозиционных, и в первую очередь оппозиционные, начнут говорить просто правду людям.
А сейчас они говорят?
Я не вижу ни одного человека, который громко и публично говорил бы. Все как-то, понимаете, Вот начнут спрашивать их про Крым. Они и так, и эдак. Вот чего вы выкручиваетесь? Вы скажите, что там не отдам. Или скажи, отдам. Вот эта половинчатость. Мне вообще кажется, что вот это все, все, вот вся вот эта игра на популизм, это вообще все вчерашний день. Мне кажется, что наступило какое-то в политике время, время прямых и честных высказываний. Потому что, в общем-то, ну, мне кажется, вот если ты говоришь такие вещи, ты, в принципе, по большому счету от власти ничем не отличаешься. Ну, ты скритикуешь там власть, но придя к ней, ты, может быть, будешь вести себя похоже. И я не вижу тут серьезной, радикальной альтернативы. Мне не хочется смены вождя. Понимаете? В общем-то, для этого нет смысла выходить на площади, чтобы поменять вождя. Надо менять общество, надо менять через общество власть и так далее. Но российское общество, очевидно, пребывает под наркотическим угаром над Крымом. Оно совершенно, очевидно, неадекватно воспринимает. Это не оскорбление. Но оно просто неадекватно не воспринимает реальность. И все вот эти, то, что я читаю в Фейсбуке, высказывания некоторых даже разумных людей, не говоря уж про неразумных, да, про радикальных, вот о событиях во Франции, дает понять, что мы живем где-то в полуфазе или в противофазе с остальным миром, да, и пока вот это наркотик не отойдет, значит, он может отойти разными путями, да, плохой экономической ситуации, каким-то политическим шоком, который трудно себе представить конкретно. Но пока эта эйфория от Крыма не пройдет, пока не пройдет уверенность в том, что, несмотря на все ошибки, эта власть строит великую страну, которая обязательно победит Америку, когда ни черта она, конечно, никакую Америку не победит, вот когда люди поймут, что ни черта, никакой победы в этой войне не будет, а будут одни бессмысленные жертвы, в том числе со стороны каждого человека конкретно, вот тогда, наверное, будет иметь смысл говорить о новой политике, о массовых акциях протеста и, может быть, о новых политиках тоже, которые будут более честны и будут более прямо общаться со своими избирателями, а не считать их такими полубольными.
Иногда честно и прямо – это не всегда одно и то же. Вот можно говорить прямо, но при этом не быть честным. То есть вы...
Ну, слушай, ну это вот русский язык, он богат.
Да,
но
да.
Вот я считаю, надо говорить правду. Я, правда, не политик. Но вот я говорю то, что думаю.
Владимир из Сибири, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы, вот, возвращаясь все-таки к теме.
К теме, так.
Особенность, так сказать, реакции нашего населения российского, мне кажется, обусловлена тем, что оно выживает. Нет гражданского общества. Ну, собственно, это не моя мысль. Вчера говорили об этом, и не только на этой радиостанции. Я хотел бы, почему же все-таки, есть ли какие-то выходы? Уже давно говорят, что, скажем, вот этот средний класс, это такая же пустушка сейчас, как новая историческая общность, советский человек в свое время. Даже не хочу на этом задерживаться. Так вот, я считаю, вот надо вернуться, вы правильно, Елена, сказали о Навальном, да, вот эти его разметка, значит, там по пунктам выходить на улицу, ну, извините, нет. И хотя и порыв, вот ваши, да, порыв эмоций, ну, сейчас можно было бы ухватиться за бензин. Почему такой парадокс, бензиновый парадокс? Ну, я все-таки думаю, вот на чем...
Если что-то и выводит людей пока что, вот в истории, в последней российской новейшей, какие-то действительно точечные возмущения.
Вещи, да. Это нечестно. Выборы.
Да, нечестные выборы, льготы пенсионерские, правый руль. И правый руль.
Ну, слушайте, ну какой правый руль? Я имею в виду вот московские большие митинги. Ну, давайте вспомним.
Большие,
да. Это нечестные выборы, это выборы мэра. И это украинские события, связанные с конфронтацией
в Москве,
с Украиной.
В Москве,
все,
да,
какая коррупция тут выведет людей на площади?
Никакая коррупция точно не выведет. Или все-таки, если говорить о шире, о стране, что выводило людей, я вот все, что у меня на памяти, это когда отбирают святого. Вот льготы отобрали, пенсионеры вышли. Вот у них эту машину, правый руль, вы не случайно вспомнили? Вы помните, волнения какие на Дальнем Востоке? Вот Владимир говорит про бензин. Бензин может вывести.
Ну вот смотрите, Лен, ну мы только в такую политологию ушли.
Бытовая политология.
Ну, хорошо,
называется.
Бытовая. Но вот ты взяла сегментарные вещи. Вот бензином недовольна одна часть людей, пенсиями другая часть людей, здравоохранением третья часть людей, образованием четвертая и так далее. То есть,
это
как только...
Да.
Это нормальная реакция общества. Больно, человек защищается, да? Вот массовые, реально массовые протесты будут не по команде Навального и не по его просьбе, по его призыву, а когда многие слои российского общества, большинство разных слоев российского общества, сильно сегментированного, да, почувствует, что ему больно. по разным причинам, да, и когда, или по одной причине, например, резкое падение уровня жизни и невозможности, как бы, перспективы для себя и для детей, потому что, ну, все-таки большинство людей, оно, несмотря на одурманивание какими-то идеологическими вещами, оно разумно, если оно поймет, что, как бы, что вот я жил ничего, и вдруг я совсем обнищал, а с меня еще три шкуры дерут, вот, когда все окажутся в таком положении, тогда может быть вести речь о каких-то более массовых протестах. Пока многие люди со мной даже постоянно говорят, вот, когда, ну что ты там говоришь, какие-то мрачные прогнозы, да все будет нормально, рассосется, понимаете, вот как Владимир Владимирович сказал, рассосется. Вот, вот когда магия вот этого слова рассосется, вернее, он так не говорил, но смысл его выступления, что все наладится за 2 года. Вот авось, да, надежда на что-то. Вот когда будет понятно, что надежды на что-то нет, жизнь ухудшается, а власть настолько неэффективна, что ничего не может с этим сделать, вот тогда, возможно, в России появится новая социальная база для протеста.
Да, хорошо, посмотрим, что будет дальше. Но я вернусь к теме, к заявленной нашей программе. Я вам покажу одну, расскажу вам, и вам, Борис, и Айдер, и нашим слушателям, одну историю. Очень тяжело о ней очень говорить, потому что очень тяжелая ситуация, и очень трудно это оценивать, но я вижу вещи, которые, к сожалению, оценивать придется. 9 января Первый канал показал сюжет о мальчике Ване из Шахтерска. Корреспондент очень путался. Он говорил, что дело было в Донецке. Потом он сказал, что Ваня из Шахтерска. Потом вроде бы он лежит в больнице Шахтерска. Потом через день оказывается, что в больнице Донецка. Чудовищная история. Попался на... Причем, как это произошло, никто до сих пор толком не знает. Ваня играл во дворе собственного дома со своим братиком маленьким. Рядом находился их отчим. Каким-то образом разорвался вот мина. То ли она там была заложена, то ли там была растяжка. Так и говорится, что не очень понятно. И даже Первый канал не обвиняет в этом прямую украинскую армию Петра Порошенко. Даже Первый канал говорит, что ну вот сейчас с этим разбирается полиция, как они это называют, полиция ДНР. Со всей этой историей, что случилось, Ваня уже погиб, его брат, погиб отчим. Я хочу подчеркнуть, происходит 9 января. Вот я очень, это очень важный момент. 9 января мы видим этот сюжет. Погиб отчим. У Вани там нет рук, ног. Ну, просто ребенок искалеченный, инвалид, лежит в кровати с обожженным лицом. 9 числа мы видим этот сюжет. Там даже еще пока нет фамилии мальчика. Я пытаюсь, кстати говоря, понять, а когда же это случилось? Мы пока даже не понимаем, когда это случилось. Мы только знаем, что уже было 3 операции. То есть это история не сегодняшнего дня. Вдруг на следующий день, когда происходит, точнее сказать, происходит вот эти шествия в Париже, через несколько часов после этих шествий на сайтах телеканала «Звезда», на сайтах Life News, вчера в «Комсомольской правде» появляются тексты совершенно одного содержания. Я вам прочитаю. Многих пользователей Рунета возмутила политика двойных стандартов европейских властей. Они отмечают, что западные политики организовали многотысячные акции в поддержку погибших французских карикатуристов, но не обращают никакого внимания на действия Киева, в результате которых на юго-востоке Украины каждый день гибнут мирные жители. Это Life News. Точно такой же текст с таким же окончанием, свое несогласие с такими двойными стандартами пользователи социальных сетей выражают с помощью гневных записей на своих страницах. Я не Шарли, я Ваня из горящего Донбасса. Я Ваня. Я не Шарли, я Ваня. Канал «Звезда», тот же текст. Российскую часть аудитории «Всемирной паутины» возмутило то, что гибель французских карикатуристов получила такой резонанс, в то время как иностранные СМИ совершенно не интересуются гибелью мирных жителей Донбасса. То же самое, свое несогласие они выражают надписью «Я не Шарли, я Ваня». «Комсомольская правда», тот же текст. То есть трагедия мальчиков, в которой еще ничего не понятно, использована была ровно вот для этого противопоставления с акцией французов. Мы не рабы, рабы не мы, мы не Шарли, мы Ваня. Вот, Борис, я хотела бы ваш комментарий получить. Это для чего им сталкивать вот эти две истории? Почему нельзя сочувствовать? Разберитесь, во-первых, с Ваней, что случилось, как ему помочь. Почему нужно обязательно столкнуть? Почему нужно сказать «я не Шарли, я Ваня», а не просто помочь Ване, хотя бы узнав его фамилию для начала, и где это произошло?
Первому каналу России 24 постоянно нужна трагическая, жестокая картинка из Украины. Даже если она будет и не из Украины, да, мы знаем много таких фейков, да, это все-таки для массового российского сознания это из Украины. И в общем и целом это часть проблемы. Вот я уверен, да, погиб отчим, погиб братик, да. Хотя тоже вопрос, но признаем это. Признаем, что мальчик в тяжелейшем состоянии. Признаем и тот факт, что несмотря на объявленное перемирие, военные действия на Донбассе продолжаются, и мирные люди погибают, поскольку мирные люди присутствуют. Никто не расчистил это поле боя. Но и никто, конечно, не стреляет прямо в мирных людей. И той, и другой стороне есть в кого стрелять. Это враждующие военные группировки. Это одна, я подчеркиваю, сторона проблемы. Вторая все-таки, мне кажется, главная. Мне кажется, что вот эта поддержка «я Шарле» и эта поддержка безграничной свободы, свободы на грани фола, но свободы как высшей ценности. И вот этого не может признать не только наше идеологическое руководство, да, но этого, наверное, не может принять и народ. Да. То есть, опять-таки, я возвращаюсь к тому, что пострадавший всегда виноват, потому что он сказал, потому что он обидел. А уж те, кого он обидел, так они не сдержались. Они не так уже виноваты. И вот мне кажется, враждебность к свободе, как к идеалу, играет огромную здесь роль. Угу. Да, всюду есть экономическая составляющая. Да, все хотят гранты на празднование 70-летия Победы, потому что 80-летие и 75-летие будет еще не скоро. Но это материя, да. А сейчас мы переживаем становление новой идеологии, идеологии милитаризма, идеологии возрождения символов Второй мировой войны, наши и фашисты, да, каратели и так далее и тому подобное. Для меня это очень существенно. Экономические проблемы у нас есть, и они очень похожи на российские. Экономически мы, пожалуй, единое пространство. Единое коррупционное постсоветское пространство. А вот идеология у нас уже отличается. То есть как бы мы уже не можем жить метафорой победы, мы не можем жить метафорой Второй мировой, которая закончилась 70 лет назад.
Спасибо, Борис. Я вот, Айдер, хочу... Понимаете, я даже... Ведь вопрос, получается, нужно два вопроса формулировать на одну и ту же тему. Является ли это действительно реакцией...
Лена, но ты являешься... Тебе неудобно про себя говорить, но я скажу то, что все знают, кто следит за твоей работой. Ты являешься огромным специалистом по российским СМИ. То, что ты, то, что ты рассказала сейчас, приведя похожие тексты, приведя понятный пул СМИ, говорит о том, что это кто-то накреативил. Акция это абсолютно искусственная, конечно. Ничего она общего не имеет с искренней акцией «Я Шарли», которая во Франции такая пародия. Вы знаете, как берется какой-то, я прошу прощения, иностранный пиджак и шьется здесь вот у нас, так сказать,
я,
в подсобке.
Вы знаете, я в ужасе. Да. Вы знаете, от чего в ужасе? Я подумала о том, что и мальчика этого несчастного разыскивает. Потому что я потом очень долго, я по всему интернету копалась. Я эти смотрела сайты в ВКонтакте. Контакте Шахтерска. Да, и я поняла, что из того, что я поняла, что, скорее всего, это произошло 2 января, и эта трагедия случилась. То есть у меня даже впечатление, что они специально сидят, как сказал Борис, и думают, вот нам нужно что-то найти. Какой молодец, что ты это раскопал, нашел вот такого ужасную вот такую историю. То есть вот такое у меня впечатление создается даже. То есть сначала находится история, под которую тут же организовывается вот такое вот движение. Но обязательно
Лен,
с контр...
Я человек... корректное в выражениях, но люблю все-таки правду. Извините, да, я не какой-то там шибко умный, но вот эта акция вызвала мне только одно слово, я ее называю подлостью. Потому что, используя такие абсолютно вещи, которые нельзя использовать, это страдания детей. Люди делают на этом политический абсолютно пиар, тем более действительно совершенно в непонятном плане противопоставляя это.
Зачем
противопоставлять? Почему одинаково нельзя жалеть детей в Донецке и погибших журналистов журнала? Это просто уже, так сказать, ну, может быть, это под утро уже придумывалось, я не знаю, противопоставить.
Потому что это... Нет, это же кампания проходит для того, чтобы вот это обесценить эту акцию.
Я понимаю,
чтобы
Лен,
французов тут же подводится...
Я почему я назвал это подлостью? Потому что все эти люди, которых ты перечислял, в общем-то, они участвуют в кампании по... обелению тех событий, которые мы устроили в Донбассе, которые во многом по вине нашей страны ситуация стала катастрофической, гуманитарной ситуацией. И единственная помощь детям Донбасса, которую могли бы оказать Россия, это прекратить спонсорство терроризма, вывести оттуда войска и оружие, отобрать, которое было там роздано, вывести оттуда так называемых добровольцев, которые по непонятным причинам свободно перешли границу с российской стороны, и соблюдать Минские соглашения, которые, если мне память не изменяет, были подписаны в том числе и российской стороной, и которые предусматривали развитие мирного процесса на этих территориях. Даже после того, как там это все началось, боевые действия. Но все-таки там Минские соглашения предусматривают и демилитаризацию, и там и все. Вместо этого мы имеем сейчас, сегодня, расстрелянный украинский блокпост и автобус, где 10 человек погибли, которые просто ехали, насколько я понял, из сообщений СМИ, просто в автобус ехали, по ним просто шмальнули из какого-то серьезного оружия и так далее. Поэтому это лицемерие и подлость. Лицемерие и подлость. Устраивать такие антиакции, во-первых, в то время, когда надо просто сочувствовать Франции и просто всем людям, у которых есть что-то, в которых есть что-то человеческое, негоже сейчас заниматься противопоставлениями в таких случаях, когда еще люди не похоронены. А во-вторых, это подло делать на детях, повторю, в чьих страданиях мы прямо повинны.
Коллеги, вот вы, Борис, тоже журналист, и Айдер журналист, вам будет интересно. На Фейсбуке сегодня выложил камчатский журналист письмо, полученное ими там, вот его редактор, от чиновницы, местной чиновницы Роскомнадзора. Она пишет следующее. Доводим до вашего сведения позицию Роскомнадзора относительно теракта 7 января 2015 года в Париже. Двоеточие. Размещение в СМИ любых карикатур на религиозных деятелей недопустимо. Размещение интернет-СМИ гиперссылок на материалы иных СМИ, в том числе иностранных, авторских, оправдывающих карикатуры религиозных деятелей, будет рассматриваться Роскомнадзором как нарушение федерального закона о противодействии экстремистской деятельности и вынесением соответствующее предупреждение. С уважением, ИО начальника отдела по защите прав субъекта персональных данных Управления Роскомнадзора по Камчатскому краю Сметанкина Мария Владимировна. Я не видела, естественно, самого этого письма. Я доверяю коллеге на слово, что они такое письмо получили. Видимо, запрещена даже и перепечатка. Но насколько я понимаю...
Потому что сказка о папе и работнике «Балдец» с иллюстрациями, она просто является, конечно же, является карикатурой на
религиозного деятеля.
То есть на Камчатке можно сейчас вот как раз пока ночь, или там уже утро, может быть, нет, сейчас ночь пока, можно ночью выносить и тихо сжигать произведение Пушкина, а заодно и все можно сжечь, потому что, может быть, там где-то еще найдется что-нибудь про попов.
Но ведь она же не с потолка это взяла, Эдер. Она же вообще-то, я так понимаю, что у них это, может быть, еще не вынесено на российский...
Да-да, мне нравятся люди, которые бегут впереди паровоза, никогда под него не ложатся.
Но вы не допускаете, что такое может случиться?
Может, конечно. Я вот сегодня уже комментировал эту штуку, когда только это все случилось.
А, вы ее уже...
Да, я знаю эту историю, но, понимаете, все может быть. Любой абсолютно маразм, впрыснутый в нашу атмосферу, которая просто уже превратилась в такой гель какого-то традиционализма, гель вот этих, состоящий из каких-то переплавленных скреп нанотехнологическим образом, что любая глупость, которая впрошена в эфир, она может материализоваться, конечно же. И завтра могут запретить все, что угодно. Да если честно сказать, то мы, как работники СМИ, там, печатные, прекрасно знаем, что сейчас запрещено уже и так почти все. И по большому счету, если захотеть, можно придраться к чему угодно. Для этого не требуется никакой камчатский Роспотребнадзор. Вот. Поэтому это всего лишь новый впрыск маразма в эту прекрасную атмосферу. Может быть, запретят вообще карикатуры на кого-то. А понимаете, а что святое? А ведь власть тоже святая у нас. Она же у нас берет начало из Херсонеса, она же Корсунь, понимаете? Там же власть приняла из рук с крещением князь Владимир, неважно, что киевский, да? Потом она перешла через его потомка, князя киевского, к сожалению, но так уж случилось, Юрия Долгорукова. И вот она власть-то, она здесь, она же тоже святая, по сути дела, ведущая свое начало из Корсуни. Якобы. Вот. Может быть, и на нее нельзя рисовать карикатуру. А как на святы можно быть объявлено все, что угодно. Тут только начни.
А я вообще, вы знаете, Айдар, вы когда-нибудь видели карикатуру на патриарха Кирилла, например?
Видел. Я сегодня не видел, да? Эту карикатуру.
То есть они существуют?
Ну, они такие, да, существуют. А карикатура такая. Там
комплементарная, наверное.
Да, Иисус Христос несет на себе крест, но заодно, так сказать, тянет лямку, как батрак. То есть у него двойная нагрузка, он и крест несет, и лямку, как батрак несет. Значит, за эту лямку привязан Мерседес, а из него выглядывает патриарх и машет рукой.
На ней часы, соответственно.
Ну, я не знаю, там так мелко уже, я, может быть, часы и не там. Но карикатура существует, конечно.
То есть теперь, видимо, они перестанут.
Не, ну духовных деятелей каких? Там же не написано конкретно, абстрактно.
Да, религиозных деятелей просто написано любых.
Каких религий, каких, извините, а можно на баптистских священников рисовать карикатуры? Или, может быть, на буддистских нельзя, а вот на более мелкие религии какие-то можно, например. Ведь есть адвентисты седьмого дня. Может быть, на них можно, а на этих нельзя. Как?
Хорошо. Я обращусь к Борису Херсонскому с просьбой. Борис, во-первых, вот, может быть, вы выступите с критикой украинских средств массовой информации. Может быть, у вас тоже есть некие запреты, которые кажутся вам нелепыми, смешными. И возможен ли такого рода запрет на Украине тоже, кстати сказать? Как вот у вас тенденция запретительская все-таки уже начинает складываться? Есть ли такая перспектива?
В общем-то, скорее сейчас человек университетский, да, но мне приходится часто выступать в прессе, по телевидению. Я не могу назвать по своему опыту ни одного случая, когда бы мои слова вырезались, если это было в записи, или мне цензурировали, заранее говорили, что вот этого, пожалуйста, не касайтесь. Да. То есть я не сталкивался, мои коллеги не сталкивались, те, с которыми я имею дело. В то же время я понимаю, что, ну вот как в электрофорной машине, когда два шарика один напротив друга, да, и крутятся эти колеса, статическое электричество накапливается в обоих шарах. Я думаю, что чем жестче будет антиукраинская пропаганда в России, я думаю, будет и ответная какая-то. Когда-то же было слово такое «Причерненко», «контрпропаганда». Мы целый год прожили под этим словом. Но я думаю, что Украина проиграла заранее контрпропаганду, потому что она ведет ее рыхло, и украинская пресса, она плюралистична. И всегда можно найти портал или телеканал, где ты можешь высказаться так. Вот это то, что есть, так сказать, сегодня в Украине. Пока, я говорю, есть.
Это
может
очень...
быть хуже. Я оптимист, я считаю, что хуже может быть всегда.
Очень интересно. А вы, Айдар, согласны с той причиной, которую назвал Борис Херсонский, почему украинская пресса проиграла информационную войну? Вот вы согласны, что это поэтому?
Ну, конечно, там же строем-то ходить не заставишь людей. А свободный человек с ним всегда тяжело. Конечно, украинские журналисты более объективны, более свободны в своих обстоятельствах. Да у них и нет даже таких законов дурацких, которые у нас принимаются в отношении СМИ. У них человек, который огласит подобные соображения, как огласила Сметанкина Мария Владимировна из Камчатского управления Роскомнадзора, но этот чиновник, я не думаю, что долго продержится на своем посту. как мне кажется.
Но, насколько я понимаю, все вещи там в украинской прессе, с которыми вы не согласны, может, мне так показалось, они действительно связаны с тем, с противодействием российской пропаганде, российской прессе?
Да нет, там свои есть, конечно, внутренние дела, которые, мне кажется, очень важны для украинцев сейчас, о которых мы совершенно не понимаем, да и нам не надо этого понимать, потому что это их внутренние дела, внутренние законы, антикоррупционные, люстрационные и так далее. Там дело-то по горло и без нас, честно
говоря. Нет, я имею в виду истории с каналом Интер. Я вот эти имею в виду истории, когда начинаются некие запреты, связанные с тем, что они хотят оградить своего слушателя или зрителя от российского влияния любой
это
ценой,
правда,
начинаются перегибы на этой почве.
Да, но ты же помнишь, что была и ответная реакция, и ответное заявление. И это публичная борьба, которая происходит в публичном поле. Это не где-то в закрытом кабинете решают судьбу телеканала Интер. Это публичное обсуждение.
Это вызвало большую дискуссию.
Так отлично, пусть будет дискуссия. У нас же дискуссии нет.
Ну да, у нас есть только сообщение вот этой самой Марии
Владимировны. Нас доводят до сведения. Знаете, вот как на столбах, не буду говорить в какое время, вывешивали плакаты, ах, только, значит, и вот делай то-то, не делай то-то. Вот у нас такая манера общения с народом. К сожалению, приказная и запретительная.
Если говорить, вот опять снова возвращаться к нашей теме, разность реакций, разных, в том числе, общественного выхода на улицу, поводов для общественного выхода на улицу. То есть, если людям говорят выйти, они выходят. Если они не говорят, то есть вы считаете, что даже эмоции регулируются в российском обществе вот сверху. Вам сказано идти протестовать или плакать на площадь, потому что погибли люди? Вы выйдете. Если вам не скажут, вы не выйдете.
Ну, знаете, очень был лицемерный митинг, который организовали у посольства Франции в Москве. Там было полно людей, искренне пришедших туда. Вот, к своему стыду я туда не пришел, но вот я видел много приличных, искренних людей, которые действительно выражали свое соболезнование. Но там был и официозный митинг, который организовало наше чиновничество, куда привели молодых людей с одинаковыми нарисованными плакатами. Мероприятие было проведено для телеканалов, там брали интервью телеканалы. И некоторые участники, несмотря на сочувствие к Франции, несмотря на сочувствие, негодование по поводу терроризма, высказывали мысль, что все-таки корректуристы где-то себе и навредили тоже, что и часть их вины в этом присутствует. Этот разгул свободы, все-таки мы, конечно, сопереживаем, но разгул свободы, он, конечно, излишен.
Все-таки через запятую это было.
Ну, вот конечно, так это лейтмотив всего этого. Так у нас все это использовали в своих интересах. Мы опять берем, грубо говоря, все равно автомат получается. Какие бы мы ингредиенты ни взяли, все равно получается автомат. И здесь, что бы ни делали наши политики и общественные, провластные деятели, все равно получается одно. Запад плохой, мы хорошие. Вот, в общем, все просто, как редька.
Борис, вот вы тоже считаете, что российского человека заставить выйти и проявить свою скорбь, сочувствие и так далее, или негодование может только власть, все та же самая власть?
Я очень хорошо помню начало, вторую сцену Бориса Годунова Пушкина, когда нужно просить Бориса на царство, да, и нужно сначала просто говорить, а мальчик плачет. И мама его наказывает за то, что он плачет. И тут, когда он прекращает плакать, говорят, плачьте. А мальчик уже прекратил. И мама бросает его на землю, чтобы мальчик заплакал. Вот это то, что было написано, как мы понимаем, очень и очень давно. Да? Значит, вот этот стереотип идти или против власти, или вместе с властью. Да? Но не идти сами по себе. Вот это, я думаю, очень характерно. Да. И мы сталкиваемся, конечно, с этим. Да, и ничего не скажешь. Я бы хотел добавить еще. Ведь был же еще один вариант со свободой в Украине. Это когда правый сектор обрушился на одного из лучших наших писателей, на Юрия Андруховича. Да. И назвав его постмодернистом, неоциником, то есть тоже еще тот текст. Немедленно десятки людей дали отповедь, да, и никто не пострадал. То есть организовать кампанию сегодняшней Украине именно кампанию, чтобы стройными рядами подвинуться на какое-то общественное зло, этого мы, к счастью, пока не умеем.
5 секунд, Айдер, остается. Вы хотели сказать что-то?
Ну, просто в Украине с Майдана есть огромный заряд такой народной правды человеческой. К сожалению, у нас огромный заряд лжи. Этим мы страшно отличаемся друг от друга
вот
сейчас.
Это было не очень праздничное окончание нашего. Он был весь непраздничный, но, тем не менее, я поздравляю со Старым Новым Годом всех, кто его празднует. До свидания. Спокойной ночи, хотела сказать. Ну, спокойно, 12 часов ночи.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.